склепе. На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может. А ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной Янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побосенками. В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в Бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока, а в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пэк-Уолли, где провел 9 часов и выбрался оттуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности. Как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду, потому что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк, ни родных, ни близких. До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего, и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере, в городах. Но думаю, что и жители Пэк-Уолли содрогнулись бы, узная не как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб, туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении. Я не мастер рассказывать истории, и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли, до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали нечасто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбивал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцы которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью. Наконец пришла весна, и для 9 умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, 90-летнего старца, чья могила также была неподалеку, но проконетелился целых 3 дня, вплоть до 15-го, до Страстной Пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили. Итак, 15 апреля в пятницу пополудни Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевести гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стягая кнутом, она ржала, била копытом и мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке стояли 8 гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно — не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевести ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кэпуэлла. В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда 5 лет назад Берчу грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды, поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера. Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу до вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего эта дверь стала такой неподатливой. Наконец, правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе. Это событие произошло в 3:30 пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, в скорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, Одно ясно, если его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может и больше. Отыскав, наконец, инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте. Поняв, что с засовом ему не справиться, особенно теми инструментами, которыми он располагал, Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения прямо над дверью. Берч долго ее разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов. И Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера. Взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы лестница была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались прочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми. В конце концов он порешил, что в основании лестницы лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда, по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж. Воздвигнув, наконец, свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно заржала. В ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то, и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения. Какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий. С другой стороны, стремление выбраться из западни несомненно заслуживало всяческого уважения. Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел, за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть, при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб. Щель была на досягаемом уровне. Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении. Теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес. А поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие. Стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усиливавшимся зловонием, издала отчаянный звук, который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой громыхающую тележку. Берч понял, что положение его аховое. Теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что-то мешало ему. Казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилось что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что это гвозди треснувшего гроба и расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае отчаянно брыкался, почти теряя сознание. Наконец, страшным усилием воли Берч вырвался из-за подни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю. А выглянувшая из-за облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа. Тело у него было ватным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним. Во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча за нею никого не было. Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то вроде «Мои ноги, пусти, один в склепе», пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. Его раны, обе лодыжки в области ахиллова сухожилия, были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса. Казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, Дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище. В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх. Похоже, он хотел выпытать у своего пациента, что было совсем не характерно для старого врача, все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера, и как ему удалось отличить его от того, в котором покоился зловредный Асаф Сойер? И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Сойера незадолго до их смерти и помнил свое изумление на похоронах Сойера, как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера. Через 2 часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал. Я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым. Связки так полностью и не восстановились. Но, полагаю, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось. Больно было видеть, как бывший уволень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх. Возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному. Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко подалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных, доктор смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал. Крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несся к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто, зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд. «Это был Асаф. Так я и думал. Я хорошо помню. У него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывай никому свои раны. Там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице, на его бывшем лице, видно и сейчас. Ведь это сущий дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда? И это через 30 лет после спора о границе между их участками. Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка. Сущий дьявол, Берч. Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести. Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста. Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово. Гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомню. Жуткое зрелище. Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться. Но то, что я увидел потом, было восто крат хуже. Содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера.